В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. Сегодня 8 декабря, четверг, и в ближайший час говорим о таком. В Авдеевке остановился коксохимзавод. Город без воды, с теплом, перебои.
Лучший сценарий, что ночью мы сможем подать тепло и не заморозим город.
Луганску обещают отключить воду за неуплату.
Попаснянский водоканал должен нашей компании за электроэнергию более 120 миллионов гривен.
В группировке ДНР ввели налог на корабли и баржи.
Заплав средства длиной более 7,5 метров придется отдать 1000 рублей.
А в студии мы поговорим о том, нужна ли Украина, НАТО и США. В студии эксперт фонда Майдана иностранных дел Александр Хара и эксперт-международник, замминистр иностранных дел России в 1991-93 годах Георгий Кунадзе. 0800-300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Если вы слушаете программу в записи, звоните на автоответчик. По теме студии вас услышат. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, многосерийный с предоставлением без виза Украине вроде бы приближается к своей развязке.
Так и да, есть шансы, что в январе 2017 года нам дадут без виз. Об этом подробнее через пару секунд. ООН заявляет, что гражданские жители на востоке Украины сталкиваются с множеством нарушений прав человека из-за неспособности сторон конфликта реализовать мирное соглашение, подписанное в феврале 2015 года. В опубликованном сегодня отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится о том, что больше всего страдают люди, живущие вблизи линии соприкосновения между территориями, контролируемыми правительством Украины и поддерживаемыми Россией сепаратистами. В докладе также указано, что сепаратистские группировки, контролирующие части Донецкой и Луганской областей, продолжают лишать людей их основных прав и любого эффективного механизма правовой защиты. Отчет охватывает период между 16 августа и 15 ноября и включает в себя документированную информацию, основанную на беседах с очевидцами и жертвами. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военный не погиб, трое ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, за минувшие сутки количество обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков уменьшилось. В частности, на Луганщине не зафиксировано ни одного обстрела, говорит Александр Матузяник.
На луганському напрямку вчора було тихо. Натомість противник відкривав вогонь на традиційних гарячих точках Донецького напрямку. Це район Донецького аеропорту, селище Луганське, а також Горлівський периметр. І Маріупольський напрямок. Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з 152-мм артилерії і танків. Це сталося в районі Широкіного. І також бойовики вели мінометні обстріли в районі Красногорівки і Чермалика.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстреле Куйбышевского района Донецка. По словам сепаратистов, в результате обстрела ранены двое мирных жителей. Сепаратисты группировки ЛНР не сообщают об оперативной ситуации на территории, которую они контролируют. Комитет Европарламента по вопросам внутренних дел, правосудия и прав человека утвердил проект механизма приостановки безвизового режима. Одобрение этого механизма в Евросоюзе называют последним условием для предоставления безвизового режима Украине и Грузии. Если Европарламент утвердит эти решения на следующей неделе, то это может открыть путь к безвизовому режиму Украине уже в январе 2017 года. Завтра в Станично-Луганском районе будут обесточены 7 населенных пунктов, включая райцентр. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации. В связи с проведением ремонтных работ с 7 до 16 часов 30 минут будет приостановлена подача электроэнергии в населенные пункты Станица Луганская, Валуйская, Макарова, Пшеничная, Малиновая, станция Ольховая, Болотинная. Также по сообщению пресс-службы Луганского пограничного отряда, контрольно-пропускной пункт Станица Луганская – будет работать в штатном режиме, несмотря на планируемое отключение поселка от энергоснабжения. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 9 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируется дождь, местами сильный. Ветер западный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 2 до 4 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Авдеевка, часть Донецка и Синоватой вторые сутки находятся без водоснабжения. Причина в том, что 7 декабря в 4 утра Донецкая фильтровальная станция была обесточена и остановлена. Станция находится на неподконтрольной территории и до сих пор не начала подавать воду. В Авдеевке ситуация осложняется тем, что из-за отсутствия воды остановился коксохимический завод, который отапливает город. Ремонтные бригады не могут подойти к предположительному месту прорыва электролинии. Подробнее Дмитрий Донской.
Второй день на сайте компании «Вода Донбасса» висит сообщение, что 7 декабря в 4:45 была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращено водоснабжение Авдеевки, частично Донецкой и Синоватой, нескольких поселков. Специалисты выясняют причину отсутствия электроэнергии. В самой «Воде Донбасса» и в Авдеевской администрации подтвердили, что обесточена станция не по причине боевых действий. Однако линия находится в серой зоне, рассказывает замглавы военно-гражданской администрации Роман Шахов. До сих пор ремонтные бригады не смогли начать работу.
Сегодня не получилось выполнить ремонт из-за отсутствия согласования. Ну, техническую воду будем где-то брать, развозить для технических нужд людям. Ну и, соответственно, будем решать вопрос с завозом питьевой воды. То есть, либо будем брать на какой-то другом ДФС, например, на Карловке, либо будем привлекать какие-то гуманитарные организации для завоза питьевой воды.
Украинские военные были готовы пропустить ремонтников, но не получили согласия от совместного центра координации и контроля прекращения огня. СЦКК отказался от комментариев. Воды в резервуарах Авдеевки осталось на 2 аварийных пуска по 4 часа. Жители рискуют остаться не только без воды, но и без тепла. Жительница Авдеевки Татьяна рассказывает.
На химике подкачивают с резервуаров накопительных. Отопление дали в 3 часа ночи. А так отопления вчера не было. Пустили воду, давление скровили, и отопления не было у людей. Ночью было минус 14-15, у кого как.
Авдеевский коксохимический завод отапливает весь город. Воды на него поступает в 3 раза меньше необходимого, поэтому котлы и батареи пришлось остановить, рассказывает директор АКХЗ Муса Магомедов.
Теплогенерация остановлена, электрогенерация остановлена. Гарантировать, что сегодня будет Авдеевка будет с теплом, не можем. Лучший сценарий, что ночью мы сможем подать тепло и не заморозим город. Это в том случае, если опять же не будет новой связки и новой остановки.
Даже если на Авдеевский коксохим начнет поступать вода, котлам и оборудованию понадобится 12-15 часов для того, чтобы начать поставлять тепло в город. Так называемый замкомандования группировки ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные обстреляли АКХЗ, в результате чего завод загорелся. Директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов полностью опровергает эту информацию.
На самом деле никто не стрелял. То, что горели факела, это у нас было за счет остановки. Пока мы включали, пока мы входили в технологический режим, на газовозных факелах горел коксовый газ. Обстрела не было.
Энергетики готовы отремонтировать линию электропередачи и обеспечить током фильтровальную станцию, но не могут этого сделать без согласования с сепаратистами. А для этого необходимо участие ОБСЕ, заявили на Авдеевском заводе и в местной военно-гражданской администрации. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Энергетики заявляют, что собираются провоцировать отключение воды для неподконтрольных территорий Луганщины, пока вопрос с оплатой не будет решен. Однако пока жители так называемой ЛНР продолжают получать услугу. После отключения энергетиками некоторых объектов водоканала поставки сократились, но не прекратились полностью. Энергетики надеются, что вопрос оплаты помогут решить переговоры контактной группы в Минске. Но переговорщики пока взаимопонимания не достигли. Сепаратисты обвиняют Украину в срыве работы подгруппы, где должен решаться вопрос оплаты поставок воды. В свою очередь, в Луганской областной администрации заявляют, что необходимый договор был подписан еще летом, а сепаратисты просто затягивают время.
На неконтролируемой Украиной территории вода подавалась по двум каналам. Это Петровская, насосная и западная фильтровальная станции. Об этом рассказал директор Попаснянского водоканала Иван Вилков. По его словам, с 1 декабря Петровская станция была полностью обесточена энергетиками и поставки воды в Луганск прекратились. А на западной фильтровальной станции были отключены только несколько агрегатов, поэтому объемы поставок сократились лишь на пятую часть.
Мы остановили некоторые агрегаты, опломбировали.
Но это по линии ЗФС.
Наша территория насколько на их не на 20%.
Вчера Луганское энергетическое объединение планировало полностью обесточить водоканал. Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай. Но сделать этого не дала другая энергетическая компания, работающая в регионе – Укрэнерго, из-за возможных технических сбоев в системе. В самом же ЛЭО рассказали, что 7 декабря только обесточили еще один из объектов, но в дальнейшем планируют продолжать отключение до решения вопросов оплаты, говорит пресс-секретарь ЛЭО Евгений Насеткин.
Попаснянский водоканал должен нашей компании за электроэнергию более 120 миллионов гривен. И вопрос погашения задолженности пока что не имеет перспективы. А так как большая часть задолженности образовалась в результате отсутствия оплаты за воду, поставленную на территорию неподконтрольную правительству Украины, то в ЛЭО выражают надежду, что данный вопрос проведения расчета в ближайшее время будет разрешен в рамках заседаний участников Минской группы.
Тем временем вопрос оплаты за воду сепаратистами до сих пор открыт. Вчера проходило заседание трехсторонней контактной группы в Минске. Так называемый представитель ЛНР на переговорах Владислав Дейнега заявил, что украинская сторона сорвала заседание подгруппы, которая должна была обсуждать этот вопрос. Его слова процитировал один из подконтрольных сепаратистам сайтов. Подобными заявлениями сепаратисты умышленно затягивают процесс. Такое мнение выразил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай. По его словам, согласно договоренностям, договор на поставку воды был подписан еще в августе, и другие документы для процедуры оплаты попросту не нужны.
Договор подписан, конечно же, основания есть, дополнительных каких-то документов в рамках данного договора не нужны.
Напомню, 1 декабря Луганское энергетическое объединение начало обесточивать объекты водоканала, которые перекачивают воду на неподконтрольные территории, из-за чего объемы поставок были сокращены. Если же энергетики полностью оставят водоканал без электричества, то по оценкам водников серьезные проблемы с водоснабжением коснутся около миллиона человек по обе стороны линии разграничения. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Друзья, 2016 год подходит к концу, а вместе с тем и первый год нашей работы в эфире. За это время Донбасс Реалии начали вещание в новых городах. Со многими слушателями мы познакомились лично во время наших выездных эфиров в Северодонецке, Авдеевке и Красногоровке. Вскоре мы продолжим наши поездки, а пока мы просим вас поделиться с нами своими впечатлениями о наших программах. Напишите нам в социальные сети, почему вы слушаете Донбасс Реалии и каким бы вы хотели видеть наш проект в новом году. Напоминаю, мы есть в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также можете звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, кроме эфирного времени с 17 до 18.00. Напоминаю, номер телефона 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Лучшие звонки прозвучат в нашем эфире, вас услышат. Мы хотим становиться лучше для вас.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы начинаем общение в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, нужна ли Украина НАТО и обновленным США, имею в виду обновленным, потому что там избран новый президент, который остро критиковал политику НАТО и в целом роль США в мире. Для этого мы пригласили в студию эксперта фонда «Майдан иностранных дел» Александра Хару. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Также по скайп-связи с нами эксперт-международник, замминистра иностранных дел России в 1991-93 году. Георгий Кунадзе. Здравствуйте, Георгий.
Добрый вечер. Я включил картинку. Вы можете меня видеть.
Прекрасно. Напоминаю нашим слушателям, что посмотреть за прямой видеотрансляцией вы можете на канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube. Также участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вот почему мы выбрали такую тему? Потому что вот закончилась встреча комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Давайте вот для затравки послушаем читаем о том, о чем рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам этой встречи.
Мы сьогодні під час нашої дискусії фактично виокремили три фундаментально важливих блоки питань. Перше – це дійсно політична підтримка з боку наших союзників. Україна буде залишатися одним з фундаментальних, я підкреслюю, саме фундаментальних пріоритетів Альянсу. Другий момент стосувався допомоги з боку наших союзників процесу реформ в Україні. І тут відзначалося те, що зроблено в плані боротьби з корупцією. Майже кожен згадав електронне декларування як приклад відкритості. І третій дуже важливий блок – це практична взаємодія для того, щоб довести наш безпековий і оборонний сектор, як це було вирішено під час саміту в Варшаві, повністю до рівня стандартів НАТО.
Александр, первый вопрос к вам. Украина фундаментальный, подчеркиваю, фундаментальный приоритет Альянса. Что это значит? Довольны ли вы в целом итогами вот этой встречи? Почему не стратегический, например, да, партнер НАТО или там и так далее? А вот именно такое слово, что это значит в переводе с дипломатического на человеческий?
Я бы сказал, вы почему не стратегический, а почему не кандидат в члены этого Альянса? Поскольку, скажем так, Украина, украинское общество абсолютно четко видит необходимость вступления Украины в Альянс как единственную гарантию обеспечения своей безопасности, суверенитета, территориальной целостности. Это первый момент. Но, правда, наша власть немножко как бы любит играться в такие слова. Ни в одном документе украинском нет пункта, который бы говорил о том, что мы станем членами НАТО. Говорится о том, что мы должны достигнуть критериев членства в НАТО, что есть не одно и то же. То есть можно достигнуть и, соответственно, не стать. Поэтому я слова официальные, особенно такие немножко бравадные о том, что мы фундаментальный какой-то элемент, я скептически отношусь к этому. Тем более, министр еще сказал о том, что мы союзники. Он сказал, что союзники Украины. На жаль, к сожалению, за 25 лет Украина не обзавелась союзниками. Это большой прокол нашей внешней политики. Мы занимались многовекторностью, пытались балансировать между Россией, которую, мы понимаем, является и в ближайшее время будет реальной угрозой нашей безопасности и независимости, и Западом, который не представляет для нас угрозы, зато представляет нам возможности как для модернизации, перехода от посткоммунистического государства к демократическому, такого европейского образца. Поэтому я бы скептически отнесся к фундаментальному, что Украина является фундаментальным элементом, но с другой стороны, чрезвычайно важным элементом в этом направлении, поскольку, скажем так, изменившаяся ситуация безопасности на европейском континенте и связанная с этим, собственно, глобальная ситуация. Я имею в виду, что Украина является объектом российской агрессии, поскольку мы должны быть частью русского мира, так называемого, не стать членами НАТО, поскольку господа в Кремле думают в категориях игры с нулевой суммой. И таким образом, получается, мы объект. С другой стороны, мы являемся инструментом расшатывания единства среди европейских государств, ЕС, и, соответственно, евроатлантического сообщества, то есть ЕС и НАТО. Поэтому в этом смысле и для самого НАТО очень важно, чтобы Украина была способна себя защищать и не была использована как инструмент. С другой стороны, естественно, как организация, которая основана на ценностях, на принципах, и которая поддерживает сложившиеся после Второй мировой войны и, соответственно, немножко изменившийся порядок после развала Советского Союза, соответственно, они хотят видеть, если мы выбираем западный вектор развития, они хотят видеть нас как частью этой системы и готовы нам помогать. Они готовы, за нас воевать никто не будет, однозначно, но, с другой стороны, нам будут помогать, чтобы мы были бы способны защищать себя от всевозможных угроз и, прежде всего, естественно, угроза номер один Российской Федерации.
Я правильно вас понимаю, что, ну вот, грубо говоря, Украина нужна НАТО для того, чтобы вот сдерживать вот эту агрессию, не позволять раскалывать Европу и евроатлантическое пространство. То есть, поскольку Украина противостоит России, пока она противостоит, евроатлантическое пространство, НАТО, Евросоюз, они едины.
Ну, есть определенные сомнения, но по большому счету сейчас единство это подтверждается продолжающимися санкциями, принятыми решениями как на Уэльском, так и на, соответственно, Варшавском саммите решений, которые и усилить. Там вообще стратегия следующая. Первое, снова дать заверение в том, что нападение на одного из членов будет нападение на всех. Это повторяют и в Вашингтоне, и в Европе. Второй момент, усилить те государства, которые чувствуют агрессивное поведение Кремля, это Балтийские государства, Польша, и, к сожалению, с немножко, так скажем, не столь эффективными методами НАТО действует в Черноморском регионе. Черное море фактически стало русским морем, оно закрыто для, скажем, свободного там, присутствия натовских стран, точнее, имею в виду натовских сил. Там есть три страны НАТО, это Румыния, Болгария и Турция, но с точки зрения военных возможностей намного слабее, чем имеется у России, учитывая оккупацию Крыма, учитывая милитаризацию Крыма. Следующее – это усиление партнерских стран. И это и сюда входит, естественно, и Украина, и сюда входит Грузия, и другие страны, которые не являются членами, но которые хотят использовать НАТО как инструмент усиления своей безопасности. Поэтому эта стратегия действует, и здесь есть, как бы, почему мы важны, кроме военной составляющей, что нельзя допускать расширение России дальше на Запад. Есть вторая составляющая, чрезвычайно важная. Россия нарушила принципы международного права и те принципы, на котором строился послевоенный, после 45-го года мир, что нельзя нарушать границы силовым путем. И это как раз-таки оккупации в Крыма, они это сделали. Под сжиганием войны, фактически военной агрессии, а не гражданской войны с элементами российского влияния, как это россияне пытаются показать. Это является чрезвычайно важным моментом для всего мира, поскольку если это позволено, с точки зрения права, если это позволено России сделать здесь, почему Китай не может оккупировать Тайвань, почему Турция не может полностью оккупировать территорию Кипра. Есть сумасшедшее количество в мире спорных территорий или же проблемных территорий, где такие принципы, которые Кремль использовал во время оккупации Крыма, они просто приведут к глобальным конфликтам. Поэтому НАТО и Запад в целом заинтересованы в сохранении принципов, в сохранении международного права, или точнее возвращения статуса quo ante, то есть то, что произошло до агрессии, и, соответственно, чтобы Украина оставалась независимым суверенным государством и выбирала свой путь самостоятельно.
Напоминаю, с нами по скайп-связи эксперт-международник, замминистра иностранных дел России в 1991-93 годах Георгий Кунадзе. Георгий, согласны ли вы с Александром? Вот тут даже прозвучало, что НАТО заинтересовано в том, чтобы Россия не продвигалась на Запад, то есть похоже на риторику России, которая говорит о том, что она заинтересована в том, чтобы НАТО не продвигалась на восток. Зачем, по-вашему, с вашей точки зрения, НАТО, Украина нужна НАТО и нужна ли вообще?
Ну, вы знаете, я вот хочу вернуться к форму, к слову, определению, которое дал министр иностранных дел Украины, назвав Украину фундаментальным партнером НАТО. Я думаю, что слово это новое и может иметь разные толкования, но по сути, по-моему, он выразил правильную мысль, точную. Дело ведь здесь в том, что действительно, я совершенно согласен с коллегой, Россия своей политикой именно в отношении Украины вдохнула, я бы сказал, новую жизнь в НАТО, которая после окончания холодной войны все эти годы находилась в поиске для себя миссии. Афганистан, Ближний Восток, где угодно. Но это не миссия НАТО, если уж идти от мандата, который эта организация имеет. И вот здесь, в данном случае, сейчас вопрос стоит так, что если Украина потерпит неудачу вот в этом конфликте, то это будет означать очень серьезное поражение для европейского сообщества, для НАТО в целом. В этом смысле Украина, как прифронтовое государство, естественно, имеет для НАТО огромное значение. Это факт. Второе обстоятельство, более сложное и менее предсказуемое сегодня, это политика Соединенных Штатов. Поскольку действительно избранный президент, который скоро станет действующим президентом, наговорил много, дал много разных обещаний, подверг критике политику, которая проводилась его предшественником, администрацией Обамы. Но если, значит, посмотреть на то, что он делает сейчас, накануне своей инаугурации, можно обратить внимание на то, что он набирает свою команду разных людей, но все-таки в ней доминируют представители республиканской партии, сторонники этой партии, достаточно жестко настроенные именно в части усиления военной компоненты международных отношений. Единственная четко сформулированная претензия избранного президента к членам альянса в том, что далеко не все они выдерживают норму 2% ВВП для своих военных расходов. Действительно, кроме США, у которых 3,5%, если не ошибаюсь, еще только 4 страны, среди них Великобритания, Эстония, Польша и Греция, дотягивают до 2% ВВП. Вот сейчас вроде бы в следующем году, видимо, достигнет этой нормы Франция. Все остальные ниже. Избранный президент настаивает на том, чтобы они увеличивали, все члены НАТО увеличивали свой вклад в общее дело обороны Запада. По-видимому, первым шагом будет требование как раз выполнения вот этой нормы в 2%. Уже в Москве, в МИДе России подсчитали, что если все члены альянса увеличат свои военные расходы до 2%, то это приведет к совокупному увеличению военных расходов НАТО примерно на 100 миллиардов долларов, при том, что они сегодня уже превышают 900 миллиардов.
Георгий, как вы это оцениваете? Это вот такая своеобразная гонка вооружений в 21 веке? Это хорошо или плохо, или это необходимо для альянса?
Ну, на самом деле, я бы сказал так, что, в принципе, гонка вооружений между альянсом, который будет иметь, если выполнит пожелания избранного президента, около триллиона долларов в общий военный бюджет, и Россией, которая не дотягивает и до 100 миллиардов долларов. Какая же здесь гонка вооружений? Гонка вооружений – это соревнования. Соревнования здесь бессмысленны. Одна страна заведомо сильнее. Другой вопрос. Я бы сказал, что вот подобные действия со стороны США при Трампе и НАТО, они будут обозначать очень серьезную решимость не уступать тех позиций, которые сегодня есть у НАТО в Европе. И в этом смысле, да, разумеется, важность Украины как именно как прифронтового государства, важность обеспечить Украине, не скажу, что победу, потому что военной победы здесь, как все мы понимаем, быть не может, но политическую победу в противостоянии с Россией может стать действительно важным объединяющим моментом для НАТО при новой администрации США.
К нам дозвонился Георгий, давайте на секундочку дадим возможность слушателю высказаться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Олег. Вот я из Луганской области. Вот, ну, я просто хотел бы высказать свое мнение, вот как простого человека, да, обывателя.
Пожалуйста.
Изначально, мне кажется, вот я не говорю про сейчас, потому что кашу заварили уже такую, что уже понятно. Вот. Но изначально было бы лучше, если бы Украина была бы нейтральным государством, вот как Финляндия, да, вот она имеет же границу с Россией, но она как-то маневрирует. Конфликт у России, который назревал Западом, он мог бы произойти где-то, ну, в другом месте, не у нас, вот, а мы бы просто занимались бы экономикой, потому что, знаете как, Америка, она-то, конечно, там будет помогать, и Европа, но они далеко, а мы близко, и вот мы будем, ну, как я понимаю, что произошло, что в Украине национал-демократическая элита, у них был, как бы, ну, с Западом был, ну, совпали интересы, то есть им нужно было построить национальное государство, да, поддержка вот нужна была, именно национальное государство, то есть тут тоже как бы, ну, а тут с этим как бы было не совсем все в порядке.
Ну, в общем, вы придерживаетесь мнения, что Украина сама спровоцировала этот конфликт. Вот, Александр, к вам вопрос. Помогла бы ли такая финляндизация Украины избежать этого конфликта, по вашему мнению?
Безусловно, нет, поскольку, ну, во-первых, давайте посмотрим на агрессивную сущность и коммунистического режима, который вел, ну, слава богу, не на европейском континенте, я имею в виду во времена Холодной войны, а на периферии мировой войны, это во-первых. Во-вторых, давайте посмотрим даже на самого демократического президента Российской Федерации в 20 веке, господина Ельцина. И в момент, когда, собственно, разваливался Советский Союз, и были договоренности достигнуты определенные между президентами с нашей стороны Кравчуком, ну, на тот момент они были партийными функционерами, и уже тогда Ельцин угрожал конфликтом и тем, что Крым останется за Россией. То есть это еще Украина была прокоммунистическая, она была пророссийская, но тогда уже были угрозы в отношении территориальной целостности Украины. Это первый момент. Второй момент. Давайте вспомним, что никакое государство из наших соседей не собиралось вступать в НАТО, когда появилась Абхазия, Осетия в Грузии, и активно политика, военная, агрессивная политика России там. Следующее, Приднестровье. Фактически по тому же рецепту, как потом поднялся и разгорелась война на Донбассе. То есть так называемые националисты, которые хотели заставить всех говорить по-румынски, русский язык притеснять и так далее, и так далее. То есть все эти методы КГБ, они работали и тогда. И, соответственно, это было еще до того, как эти страны высказали свое желание вступать в НАТО. Следующее. Давайте посмотрим то, что Украина имела внеблоковый статус, абсолютно такой ноу-хау режима Януковича, которая не гарантировала нам чего. Мы оставались в серой зоне и, собственно, поплатили за это. И Украина не давала заявку вступления в НАТО. Поэтому на нас напали, у нас часть территории оккупировали, Крыму считают, что это их территория, вторую часть разрушают и пытаются впихнуть на своих условиях еще тогда, когда мы не были готовы и мы не собирались этого сделать. То есть это наше суверенное право на самом деле. То есть никто не может его ограничить.
Но в принципе, да, даже не было в документах прописано, абсолютно, что Украина идет в НАТО, Украина поэтому и так далее. То есть случилось, в принципе, да.
И самое главное, что, ну, знаете, как бы очень часто говорят, это агрессивная политика Путина. Нет, не агрессивная политика. Во-первых, Путин является, он создал современную Россию настолько, насколько россияне хотели видеть такого человека, это первый момент. И второй момент, что у политической элиты, я не говорю про нашего собеседника, который, я так понимаю, он больше демократического направления, и, ну, и, соответственно, вряд ли бы он мог быть министром, замминистром иностранных дел в современной России, то как раз-таки у политической элиты, которая сейчас у власти, есть абсолютно сложившийся консенсус, что Украина не может быть суверенным независимым государством, что она должна быть или под жестким контролем, или в системе отношений с Российской Федерацией. Поэтому агрессия была бы в любом случае.
Неизбежно. Я вот понял ваше мнение. Вот Георгий Кунадзе сделал такую ремарку. Он как раз покинул государственную службу в знак протеста против аннексии Крыма. Наш собеседник, о котором мы говорили, сейчас прервемся буквально на пару минут для выпуска новостей.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня дал разрешение на проведение ремонтных работ, которые позволят восстановить работу Донецкой фильтровальной станции и Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По его словам, завтра утром ремонтные бригады должны начать работы по восстановлению электроснабжения. В группировке ДНР арестован известный в Донецке председатель городского благотворительного фонда «Доброта» Яков Рогалин. Об этом сообщают российские СМИ. Согласно заявлению так называемого МГБ ДНР, Рогалин якобы обманывал тех, цитирую, «кто в гуманитарной помощи нуждается больше всего детей». Конец цитаты. Рогалин теперь является главным подозреваемым в деле об экономических преступлениях против так называемой ДНР. Также в сообщении говорится, что при обыске предприятия Рогалина не было обнаружено наличных денежных средств, что якобы свидетельствует о том, что эти средства незаконно вывозятся сотрудниками предприятия или Рогалиным лично через линию разграничения. Правительство Чехии в рамках программы помощи «Модернизация государственной системы образования Украины» поддерживает украинские вузы, которые из-за боевых действий и оккупации части территории страны изменили местоположение. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Чехии Якуб Дюр после переговоров с руководителями Минобразования и науки Украины. Программа, в частности, оказывает техническую помощь перемещенным вузам в оснащении аудиторий современными IT-технологиями. Помощь, в частности, касается, среди прочих, Донецкого национального университета имени Стуса, который сейчас расположен в Виннице, и Луганского национального университета имени Шевченко в Старобельске. Также правительство Чехии предоставило 100 стипендий студентам из Украины, из них 20 для молодежи из Донбасса и временно оккупированной части этого края, отметил Дюр. Завтра в ряде областей Украины, в том числе в Луганской и Донецкой, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. В частности, завтра в Украине ожидается сильный ветер, порывы 15-20 метров в секунду, а в Луганской и Донецкой местами до 25 метров в секунду. Ночью в Луганской и Донецкой областях вероятен гололед, на дорогах гололедица. Также синоптики прогнозируют на Донбассе местами сильные осадки и метели.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Во второй части программы слушайте, почему новые правила проезда на КПВВ могут спровоцировать коррупцию и как воспринимают участницу Еврокубка Луганскую Зарю футбольная Европа. А мы продолжаем наш разговор в студии. Мы говорим о том, нужна ли Украина НАТО и США. У нас в гостях эксперт фонда Майдана иностранных дел Александр Хара, а также эксперт-международник, замминистра иностранных дел России в 1991-93 годах Георгий Кунадзе. 0800-300-403 номер прямого эфира. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Коллеги, я не могу вот не попросить вас прокомментировать недавний гид пессимиста, который выпустил авторитетное американское издание Bloomberg буквально вчера. Вот то же самое издание в своем гиде в прошлом году спрогнозировало победу Дональда Трампа в США и Brexit, выход Великобритании из Евросоюза на следующий год. Bloomberg говорит о том, что мир может ожидать Ялтинский договор номер 2, что взамен на то, что Дональд Трамп и Ангела Меркель признают власть России над Украиной, Белоруссией и Сирией. В общем, мир поделится на зоны влияния. Вот как вы оцениваете такой прогноз, в принципе, авторитетного издания? Георгий, вам слово.
Ну, я прежде всего хочу вернуться немного к первой теме, да? Я могу совершенно официально и с полной уверенностью заявить, что Борис Ельцин никогда никаким образом не ставил под сомнение суверенитет Украины, никогда никаких поползновений относительно Крыма не имел. Другой вопрос, что да, действительно, Борис Ельцин был демократическим президентом. И это не пустые слова. И в этом смысле при нем имело место, в общем, разноголосие мнений. И при нем, в частности, довольно активно выступали те люди, группировавшиеся вокруг бывшего мэра, тогдашнего мэра Москвы Лужкова, которые открыто заявляли о правах России на Крым. Наверное, Борис Николаевич мог бы быть более принципиальным и решительным в оценке вот таких вот подрывных действий и заявлений.
Георгий, давайте ближе к прогнозам. Это, знаете, уже сослагательное наклонение истории. В принципе, это понятно. Можете как-то сказать про вот эти прогнозы? Верите ли вы в эту Ялту-2 и что это может означать? То есть пойдет ли Трамп в своем изоляционизме до такого, что отдаст Украину России? Верите в это?
Да нет, если говорить верить, не верить, это, в общем, из другого жанра. Я бы сказал, что договоренность между Россией и США о фактически разделе мира на сферы влияния была бы победой путинского режима, абсолютной победой. И здесь сомнений никаких нет, и не стоит обольщаться, что это была бы какая-то ничья. И в этом смысле, ну что же, если президент США на такое пойдет, это будет означать, поскольку мы теперь снова вернулись к игре с нулевой суммой, это будет означать неудачу, поражение США. Я не думаю, что американская система, которая выстроена в США, гораздо более прочно, чем, возможно, в большинстве стран мира, допустит это в условиях, когда, даже если президент США, избранный президент США, будет к этому стремиться. А вот поскольку система сдержек и противовесов существует в США уж не один век и действует достаточно эффективно. Не говоря уже о том, что вместе с избранием Трампа прошли выборы в Конгрессе США, которые закончились победой республиканцев. Республиканская партия категорически, я думаю, такого не допустит. А что касается вот этой публикации, о которой вы сказали, ну, на мой взгляд, это красивая история о том, что каким-то образом можно предсказывать политические процессы, каким-то образом можно управлять и голосованием. Я не очень в это верю.
Невероятно. Я вас понял. Александр, буквально одну минуту, ваша оценка. В принципе, да, никто не верил и в Брексит, и в избрание Дональда Трампа, но Блумберг предсказал. Ваша реакция на вот эту публикацию?
Ну, не обязательно, что следующие предсказания будут верны. Это первое. Я абсолютно согласен с коллегой с оценкой, как работает американская демократия и государственная машина. Также перед этим он абсолютно четко описал, что среди тех, кто в секторе безопасности и внешней политики будет заниматься в команде Трампа, это люди такой традиционной республиканской ориентации, достаточно жесткими взглядами на Россию, понимают абсолютно, что она из себя представляет. И вот я просто добавил бы еще один момент. России современной нечего предложить в обмен на эту Ялту, поскольку, если, например, это когда были две кампании в Афганистане и в Ираке, когда больше всего нужно было Россия как таковая с точки зрения предоставления своей территории для транзита военных товаров, это во-первых, во-вторых, благоприятной как бы обстановки. И второе, очень важный момент, это достижение договоренности по сокращению ядерных наступательных вооружений. Сейчас Россия, во-первых, не способна на это пойти. Мы понимаем, что новый СНВ-договор невозможен. Путин собирается модернизировать ядерный свой арсенал и, соответственно, как бы видит, по большому счету, учитывая слабость своей армии как таковой, я имею в виду не против украинской, хотя и здесь есть вопросы, а против натовской, прежде всего, американской. Соответственно, ядерный компонент чрезвычайно важен. Не зря в доктрине использования ядерного оружия были сделаны изменения, которые предполагают использование не превентивного удара, и удара против неядерного государства. То есть это очень серьезно изменило расклады. Это первый, второй, точнее, момент. Третий момент. Давайте посмотрим, где Россия может сыграть позитивную роль. Вообще, Россия – это такой, я бы сказал, это не совсем дипломатический термин, вредитель, то есть, например, как в Сирии. Вклинившись в эту кампанию, фактически заблокировала возможность решения компромиссным путем конфликта. То же самое происходит и в других сферах. То есть, грубо говоря, Россия не имеет позитивной повестки дня, и поэтому она может только предложить меньше своего вреда. А позитивно решить глобальные проблемы, там, потепление, какие-то экономические и прочее, она не может в связи со своим статусом регионального лидера, по большому счету. То есть, только с точки зрения ядерного вооружения, Россия остается великим государством.
То есть даже такой big deal, он, в принципе, не успокоит.
Он не абсолютно, поскольку есть противоречивые интересы, это раз, а во-вторых, нет таких фишек голубых, которые Россия может предложить в обмен на то, что она так жаждет иметь вот на европейском театре. И самое главное, что это будет минус, вот я абсолютно тоже с коллегой согласен, это будет очень большой минус европейской безопасности.
Спасибо большое. К сожалению, время наше заканчивается. У нас в гостях был эксперт фонда Майдана иностранных дел Александр Хара, также по скайп-связи эксперт-международник Георгий Кунадзе. Мы говорили о том, нужна ли Украина НАТО и США. Прямо сейчас в обзоре прессы, каков будет 2017 год для Украины и какие новшества ждут переселенцев в ближайшее время.
Авторитетное американское издание Bloomberg выпустило гид пессимиста на 2017 год. В нем редакция пытается предсказать самые тяжелые для мира события. В прошлом году прогноз Bloomberg вышел достаточно успешным. Журналисты предсказали победу Дональда Трампа в США и выход Великобритании из Евросоюза. На следующий год эксперты прогнозируют несколько новых брекзитов. Что касается Украины, то издание предполагает, что в следующем году мир может ожидать Ялтинское соглашение номер 2. Изоляционизм Трампа и агрессия Владимира Путина заставят Германию сделать тяжелый выбор – возглавить построение военного обустройства Европы против России или последовать совету Трампа и согласиться поделить сферы влияния в Восточной Европе, пишет издание. После этого Путин отзывает своих хакеров и перестает нарушать воздушное пространство с помощью своих истребителей, прекращая вмешательство в дела США и Европейского Союза. В ответ Меркель и Трамп признают власть России над Украиной, Белоруссией и Сирией. Несмотря на обращение Верховной Рады к миру признать Голодомор в Украине геноцидом, не все страны захотят вступать в жесткий идеологический конфликт с Россией. Об этом историк, политический аналитик Александр Полей рассказал изданию «Главред». Но, как отмечает историк, некоторые государства пошли на это, за что украинцы им очень благодарны. Это значит называть вещи своими именами. Кроме того, для Украины важно, что в тех странах, которые примут решение признать Голодомор геноцидом, можно будет больше внимания уделять этой теме, проводить больше соответствующих мероприятий, чтобы почтить память жертв Голодомора. Но главное, чтобы украинцы сами понимали, чем был Голодомор. Правительство анонсировало запуск новой электронной базы временно перемещенных лиц. СБУ обновило правила пересечения блокпостов. Пенсионный фонд обрадовал стариком очередными проверками, и в довесок переселенцам начали названивать коллекторы. Газета КП в Украине разбиралась в каждом из новшеств. Реестр переселенцев презентуют вскоре. Вообще электронная база ВПЛ уже существует. Правда, сами переселенцы ее в глаза не видели. В планах сделать базу доступной с любого компьютера, чтобы каждый переселенец при помощи пароля смог открыть свой личный кабинет и самостоятельно вносить информацию о себе. Кроме того, пенсионеры-переселенцы обязаны будут каждые 3 месяца проходить физическую идентификацию в Ощадбанке, а в случае неявки выплаты будут приостанавливать.
На контрольных пунктах въезда-выезда новые правила. Теперь товаров можно провозить больше. Кроме того, люди с инвалидностью, беременные женщины или родители с детьми до 3 лет могут пройти контроль без очереди. Станет ли легче пересекать линию разграничения и как отнеслись люди к новым порядкам, выяснял Никита Луцкий.
Сегодня очередь на КПВВ «Майорск» небольшая, впрочем, пару часов выстоять все равно приходится. В продуваемой всеми ветрами Донецкой степи мороз ощущается гораздо сильнее, чем есть на самом деле. Но даже в такую погоду обстоятельства заставляют людей пересекать линию разграничения, говорит пенсионерка из Бахмута Елена.
Это страшное дело. Очень холодно, мы замерзаем. Ну, ехать надо.
О том, что теперь люди старше 70 лет, инвалиды, беременные и родители с детьми до 3 лет могут пересекать КПВВ без очереди, многие слышат впервые. Такой приказ штаб АТО издал вчера вечером. Но автомобилисты считают, что документ бесполезен. Теперь к одной общей очереди добавится очередь льготников, и это превратится в бизнес, уверен житель Горловки Александр.
Ну, инвалид сядет и будет кататься туда-сюда, перевозкой заниматься.
Многие говорят, что таксисты и водители минивэнов теперь будут подсаживать к себе в салон инвалида или женщину с грудным ребенком и требовать внеочередного проезда, а значит, добавится еще одна возможность для коррупции на блокпостах. Чтобы как-то это предупредить, офицеры просят людей не провоцировать пограничников и предупреждают об ответственности за такие действия, говорит старший офицер отдела персонала Краматорского погранотряда Игорь Заруднев.
Мы проводимо в контрольных пунктах въезду-выезду анонимное опитування громадян стосовно якості роботи КПВВ та якості роботи нашого персоналу. З залученням інформаційних листівок, флаєрів різноманітних, в яких міститься інформація про відповідальність громадян за спробу дачі або отримання неправомірної вигоди, а також інформація про те, куди можуть звернутися громадяни в випадку виявлення фактів вимагання неправомірної вигоди нашим персоналом.
Нові правила определили і максимальне кількість провозимого груза. Теперь везти на неподконтрольную территорию можно больше продуктов и вещей, но только для личного пользования, рассказывает помощник начальника Краматорского погранотряда Александр Шапошник.
На данный час дозволяется перевозить товар, фактурная сумма яких складает не больше 10 тысяч гривен, там масса яких не перевышает 75 кг. Дозволяется перевозить продукты харчевания для власного користування, сумма яких не перевышает 5 тысяч гривен. гривень, та загальна вага яких не перевищує, то також 75 кілограм.
Хоча люди на лінії розграничення говорять, що лучше би вмісто нових правил їм вернули Україну.
Никаких я правил не хочу, я хочу жить в Украине, без всякого вот этого бардака. И все люди на той стороне хотят жить в Украине.
Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
В Донецке обязали жителей получать автомобильные номера так называемой ДНР. При этом регистрация происходит постепенно. В этом году должны получить номера с триколором авто с четным годом регистрации. Между тем, по сообщению российских СМИ, московский суд лишил водительских прав мужчину, который на украинском номерном знаке своего автомобиля наклеил флаг группировки ДНР поверх украинского флага. Свои действия мужчина пояснил тем, что для замены номера в Донецке ему пришлось бы отстоять большую очередь. О том, как обстоит дело с обязательной регистрацией транспорта группировкой ДНР. В сюжете Александра Демченко.
В неподконтрольном украинским властям Донецке регистрация авто, как и раньше, занимается так называемая МРЭО. Один из дончан сообщил нам, что регистрация обойдется приблизительно 800 российских рублей или около 300 гривен. Среди местных автомобилистов это вызвало волну обеспокоенности, ведь для многих физических лиц и всех юридических срок обязательной регистрации транспортного средства заканчивается 31 декабря 2016 года. В соцсетях по этому поводу пишут.
Скажите, несколько человек рассказали, что в Макеевке при перерегистрации авто забирают украинские номера, а в Донецке оставляют.
Подскажите, у меня генеральная доверенность на автомобиль. Когда я буду ставить авто на учет ДНР, мне дадут техпаспорт постоянный или временный?
Постоянный, но украинские документы заберут.
Украинские документы оставят.
С каких делов? При постановке на учет по доверенности выдается свидетельство о регистрации с пометкой «не является владельцем». А украинские номера и документы изымаются.
При постановке на ДНР учет будут проверять только номер кузова и двигателя или будет полный техосмотр с проверкой ручника, огнетушителя, резины и аптечки?
Обеспокоенность автолюбителей связана с тем, что если украинские документы и номера заберут, их машины на подконтрольной украинским властям территории будут являться незаконными. Спикер МВД Украины Артем Шевченко заявляет, что любой автомобиль с номерами ДНР попадет под арест.
Будь який транспортний засіб, на якому буде розміщено державний знак не встановленого зразка, будь-якими символами, в тому числі неіснуючих псевдодержавних утворень, буде затриманий як такий транспортний засіб, на якому немає будь-якого державного знаку про державну реєстрацію.
Його слова підтверджують юрист Тетяна Іванова.
Бо машину повинні зупинити і взяти її на штрафстоянку, тому що якщо там будуть ДНРовські номера, що це за машина в'їхала в Україну?
Однак один із представителей силових структур ДНР в коментарі кореспонденту Донбас Реалії сообщил, що українські номера по желанню автовладельця все же забирати не будуть. Вместе з тим, так называемое Министерство доходов и сборов ДНР ввело налог с транспорта, зарегистрированного на неподконтрольной сепаратистам территории. За автомобиль 2010 года выпуска с объемом двигателя 1,6 литров придется заплатить 180 российских рублей или почти 70 гривен. Чуть в меньшую сумму обойдется микроавтобус того же года выпуска. А вот заплав средства длиной более 7,5 метров и весом более 100 килограммов придется отдать 1000 рублей. Правда, возможность использования его в отдельных районах Донецкой и Луганской области так называемым Министерством доходов и сборов не уточняется. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Медучреждения на Донбассе часто выживают лишь стараниями волонтеров. Без воды и отопления – это условия, в которых сейчас лечатся пациенты больницы в Красногоровке Донецкой области. Медперсонал носит для них вручную воду в ведрах, а отапливают больницу пеллетами и дровами, которые привезли волонтеры.
Лікарня в Красногорівці одна на майже 20 тисяч осіб. З початком війни тут закрили відділення реанімації, кардіології і хірургії. Працює лише терапія і стаціонар. Мінімум 20 ліжок, де лежать в основному люди похилого віку. Їхати за лікуванням в сусіднє місто їм важко.
Нужна і дуже нужна лікарня. Давайте як-то рішати цей питання, щоб ми... Як тут зимувати будемо, неізвісно.
І нікуди не захотіла їхати. Уже була далі поїхати. Ну, я свою больницу завжди довіряла, любила. І тут залишилась.
Надія не встає з ліжка. Раніше таких, як вона, медсестри купали в душовій. Зараз в стаціонарі води немає. Водопроводи пошкоджені через обстріли. Щоранку медсестра Людмила ходить за технічною та питною водою в сусідні будівлі. Десятки літрів води вона приносить на третій поверх стаціонару в пляшках.
Ходимо кожен день. Така погода, погодні умови.
Економити медикам доводиться не лише воду. У стаціонарі немає опалення. Палати прогрівають електричними обігрівачами. Їх та групки буржуйки привезли волонтери.
Це вже дівчатки дрова носять, бумаги ситувати, на розтопки збирають ці коробочки. Бачите, все, що залишається, це птики.
Запасів палива в стаціонарі на всю зиму не вистачить, кажуть медики. Але закривати відділення не можна, інакше люди похилого віку залишаться без лікування.
Это был репортаж из Красногоровки, проекта «Радио Свобода. Настоящее время». Сегодня состоятся заключительные матчи группового раунда Лиги Европы, в котором сыграет донецкий «Шахтер» против португальской «Браги» на выезде. Луганская «Заря» в Одессе встретится с титулованным английским «Манчестер Юнайтед». Луганчане точно не проходят следующий этап, но от команды Юрия Вернидуба зависит, попадет ли Евровесну команда «Туманного Альбиона». Как отмечают эксперты, «Заря» стала темной лошадкой группы смерти в Лиге Европы, а потому даже титулованному «Манчестеру» будет с ней нелегко. Именно поэтому в Одессу англичане приехали не вторым составом, а звездным. Больше знает Ольга Стрижова.
Мало кто верил, что попав в группу смерти в Лиге Европы, «Заря» сможет противостоять таким грандам, как «Манчестер Юнайтед». И в социальных сетях и букмекеры были уверены, луганчане будут проигрывать серьезным счетом 3 или 4-0. Но луганский клуб стал настоящим открытием, и хотя в следующий этап Лиги Европы он не проходит, но в этом квартете еще не определились две команды, которые и продолжат борьбу за чемпионство в Лиге Европы. А значит, сегодня «Заря» может оставить без путевки в Евровесну и «Манчестер Юнайтед». Матч очень серьезный, говорит тренер английского клуба Жозе Мауриньо.
Для нас первый матч против «Зари» был достаточно сложным. Мы должны выиграть и остаться в Лиге Европы. Будем стараться. Думаю, что соперник тоже приложит усилия.
В Одессу «Манчестер Юнайтед» приехал в звездном составе, а вот луганчанам из-за травм не помогут капитан Никита Каменюка и Артем Гордиенко. Несмотря на это, задача перед командой от тренера Юрия Вернидуба сыграть так, чтобы оставить свое имя в истории «Зари» на очень долгое время. По словам спортивного журналиста Валентина Щербачева, луганчане могут уйти из Лиги Европы, громко хлопнув дверью.
«Заря» показала характер в этой группе, в группе смерти. Дуже достойна команда «Новачок», будем говорить відверто, но ніколи ще вона не виступала на такому рівні. Тим більше таким складом, тим більше в такій ситуації складні. Я думаю, що з честю вони показали себе на європейському рівні. Недаремно вже, недеколи вже око поклали і зарубіжні клуби.
Білети на матч «Заря» Манчестер Юнайтед були розкуплені задовго до встречі. Не останеться без підтримки англійський клуб. Правда, Манчестер Юнайтед анулював білети всім болельщикам, имеющим російське гражданство. Об этом сообщает фан-клуб «Красных дьяволов» в Росії.
Із-за текущей політичної ситуації і із-за возможних проблем, зв'язаних з вашою безпекою, власті приймаючої країни рекомендували нам не видавати вам білети на ігри. Поэтому мы аннулируем ваши билеты и полностью компенсируем вам потраченные средства.
Также Манчестер Юнайтед порекомендовал английским фанатам, известным своим агрессивным поведением, не провоцировать местное население и не надевать атрибутику вне стадиона. Кроме того, к матчу без провокации пиротехники своих товарищей призывают в социальных сетях и ультрас Луганской «Зари». Как сообщили в Главном управлении национальной полиции Одесской области, 7 декабря на 4 дня усилена охрана городских улиц, а также улучшены меры безопасности у стадиона. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс. Нема кінця краю хвилястому з горбами перекатами буйно розлогому степу. Стоять них, врузаючи в землю, мовчазні, таємничі кам'яні баби, свідки кочових стоянок скіфів, половців. Тут їхні полчища місили степ, випасали коней, летіли в скажених кривавих герцях бойовищах, полонили тисячу версті простори і невідомо, де зникали і зникли. Тепер мчать табуни прутконогих сайгаків, кружляють вовчі зграї, ночами брешуть членохвості лисиці, а з півдня з Криму забігають по людське добро, ясик, хижі, татарські орди. Степ – дивний, необжитий край. Павло Байдебура. Вогонь землі. Запомні эту страницу.
Ви слушаєте «Донбасс Реалії». Сейчас Єгор Устінов розкаже вам о свіжих новостях.
Комитет Европарламента по вопросам внутренних дел, правосудия и прав человека утвердил проект механизма приостановления безвизового режима. Одобрение этого механизма в Евросоюзе называют последним условием для предоставления безвизового режима Украине и Грузии. Если Европарламент утвердит решение на следующей неделе, то это может открыть путь к безвизовому режиму Украине уже в январе 2017 года. Завтра в Станично-Луганском районе будут обесточены 7 населенных пунктов, включая райцентр. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации. В связи с проведением ремонтных работ с 7 до 16 часов 30 минут будет приостановлена подача электроэнергии в населенные пункты Станица Луганская, Валуйская, Макарова, Пшеничная, Малиновая, станция Ольховая, Болотинная. Также по сообщению пресс-службы Луганского погранотряда, контрольно-пропускной пункт Станица Луганская будет работать в штатном режиме, несмотря на планирование отключение поселка от энергоснабжения. Верховная Рада приняла проект закона, запрещающего ввоз пропагандистских и антиукраинских книг из России и территорий, не подконтрольных украинскому правительству. За соответствующее решение проголосовали 237 депутатов. Запрет касается книг и печатных медиа, в которых содержится пропаганда войны, насилия и жестокости, разжигание расовой, национальной, религиозной вражды, пропаганда тоталитарных режимов и их символики, популяризацию или пропаганду органов Российской Федерации или ее действий. Распространители такой продукции будут наказывать штрафом, а продукцию будут изымать. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 9 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируется дождь, местами сильный. Ветер западный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 2 до 4 тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполь Счастье 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88.2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95.7 FM, Маринка и Красногоровка 95.3 FM, Константиновка, Дружковка, Бахмут, Торецк, Славянский, Краматорск 90.4 FM. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.